Добрый день. Это подкаст «Закати сцену» и я его ведущий Михаил Калужский. И сегодня, как и было обещано в прошлом эпизоде, вторая серия нашего маленького сериала про оперетту. Не пройдет и месяца, как начнется новый театральный сезон, мы следим за анонсами, думаем, куда можно съездить. Вот, например, 21 сентября в Париже, в Национальной опере, или мы еще знаем как «Опера де Пари», состоится премьера «Разбойников» Жака Оффенбаха. «Разбойников» в «Опера де Пари» ставит знаменитый австралийский режиссер Барри Коски, много лет руководивший берлинский «Комише опер». Кстати, в этом году и в «Комише опер» будет премьера Оффенбаха с декабря, там будут играть Робинзона Крузо. Но вернемся в Париж. Барри Коски умеет великолепно ставить оперетты, мюзиклы, оперы буф, комические оперы. И он любит и очень хорошо понимает Оффенбаха. Вот что он говорит о предстоящей парижской премьере «Разбойников» и о творчестве Жака Оффенбаха. Что важно у Оффенбаха, так то, что там есть грязь, чеснок, пот. Нет ничего хуже, чем ставить Оффенбаха не эротичным, а чистым и беззлобным. Жака Оффенбаха ставят много и стабильно на протяжении вот уже примерно 180 лет. Он именно тот автор, который постепенно создал оперетту, что мы знаем сегодня. Впрочем, он был больше, чем только композитором. Оффенбах заказывал и редактировал либретто, дирижировал, отбирал актеров, ставил танцы, руководил своими театрами в качестве менеджера и занимался рекламой и даже пропагандой нового жанра. И его творчество, вернее сказать, вся его деятельность, революционизировала не только музыкальный театр. Он был одним из главных творцов современной поп-культуры. И это невозможно переоценить. Совсем не случайно одна из самых увлекательных книг про Оффенбаха, ее написал американский театровед Лоурен Сенелик, называется «Жак Оффенбах и создание современной культуры». Сенелик пишет: «Несмотря на пренебрежение или недооценку историками как музыки, так и культуры в целом, Оффенбах, как вудиалиновский зелик, появляется всюду, где происходит что-то важное в мире искусства с 1855 года и до нашего времени. Музыка Оффенбаха восхищала, стимулировала и влияла на Россини, Ницше, Стринберга, Льва Толстого, Чехова, Теккера, Гилберта и Салливана, Эсада Кейроша, Карла Крауса, Пауля Клея, Рихарда Штрауса, Бертольда Брехта, Ханса Белмера и Джозефа Корнелла. Он раздражал и злил Вагнера, братьев Гонкуров, Эмиля Золя и нацистов. Он оставил в замешательстве франкфуртскую школу. Его избегали консерваторы и моралисты. Его творчество было материалом для экспериментов для самых изобретательных театральных практиков. Макса Райнхарда, Владимира Неверовича Данченко, Сергея Эйзенштейна, Йозефа Урбана, Вальтера Фельзенштейна и Йозефа Свободы. Оперы Оффенбаха создали возможность для инноваций в кино и мультимедиа. Сенелик пишет оперы Оффенбаха, но это форма обобщения. Сам Оффенбах называл свои произведения самыми разными способами, как будто чтобы специально нас запутать. Там были оперетта, оперетта буф, комическая опера, опера буф, опера буффон, опера феерия, музыкальная буффонада, ревю, пьеса на случай и еще десятки других терминов. Одно из его ранних произведений – «Ой-яй-яй» или «Королева островов» и вовсе было определено автором как «музыкальная антропофагия». Существенно здесь то, что Оффенбах называл операми произведения, в которых было больше одного акта. И почему это так, мы поговорим об этом буквально через несколько минут. Итак, сегодня наш главный герой – Жак Оффенбах. Композитор, музыку которого мы все прекрасно знаем. Даже тогда, когда не знаем, что именно он написал эту мелодию. Мы все знаем эту музыку как канкан. Действительно, обычно под нее танцуют канкан, но с музыкальной точки зрения это галоп, и этот номер так и называется «Инфернальный» или «Адский галоп». Это сцена из оперетты Оффенбаха «Орфей в аду». Ее премьера состоялась 21 октября 1858 года, принесла композитору невероятную славу, стала культовым произведением и как раз положило начало той оперетте, которую мы знаем сегодня. «Орфей в аду» сначала был принят неплохо, но не имел того грандиозного успеха, на который Оффенбах рассчитывал. Однако в прессе разразился скандал, который привлек «Орфею» огромный интерес. «Орфей в аду» – это пародия на хорошо всем известную мифологическую историю об Орфее и Эвридике. Но по версии Оффенбаха и его либретистов Эктора Кремье и Людовика Галеви, Орфей не сын Аполлона, он деревенский скрипач. Эвридика ненавидит его музыку, а Орфей рад избавиться от влюбчивой Эвридики, когда ее похищает Платон. Помимо олимпийских богов и деревенских жителей, в оперете есть очень важный персонаж. Ее зовут Общественное мнение. Именно Общественное мнение заставляет Орфея отправится в ад за Эвридикой. Олимпийские боги тем временем пьют, строят козни, развратничают и танцуют канкан, вызывающий сексуализированный танец городских низов. Многие увидели в Орфее завуалированную сатиру на нравы двора французского императора Наполеона III. Но куда страшнее для интеллектуального истеблишмента оказалась не политическая сатира. Оффенбах и его либретисты совершили нечто более страшное. Они покусились на классический канон. Кроме того, музыка Оффенбаха пародировала величественную оперу Глюка «Орфей и Эвридика». Влиятельный критик Жюль Жанен был возмущен. Он защищал классический идеал и уважение к античности. Он писал, что «Орфей в аду» – это кощунственное и развратное безобразие, профанация святой и славной древности. И это музыка в короткой юбочке или даже вовсе без юбочки неизбежно ведет к подрыву всех культурных ценностей. Оффенбах и Кремье отвечали, причем самым непочтительным образом. Кремье, например, указал на то, что некоторые фрагменты текста, которые больше всего шокировали Жюля Жанена, заимствованы как раз из его Жанена фельетонов. Одним словом, разразился скандал. В отличие от состоявшейся за 28 лет до этого в Париже битвы при Эрнани, мы рассказывали об этом в прошлом году, и ссылку на тот эпизод можно найти в описании этого, обошлось без драки стенка на стенку между сторонниками нового искусства и поборниками канона. Но скандал и публика валом повалила на Орфея, который был сыгран 228 раз. Чтобы понять масштаб, нужно сказать, что невероятным успехом в Париже того времени считалось 100 представлений. На доходы от «Орфея в аду» Оффенбах построил в модном курорте Этарита, берег которого позже много раз писал Клод Моне, летнюю резиденцию, которую назвал «Вилла Орфея». Спектакль закрылся в июне 1859 года и только потому, что актеры были измотаны и больше не могли играть. Но почему произошла эта дискуссия? Ведь европейская культура пародировала античность со времен, собственно, античности Аристофана, Овидия, Лукиана. Во Франции, в более близкие к Офенбаху времена, это проделывал, например, Пьер де Моревье. Но литература не имела такого публичного влияния, как куда более массовый театр. Это и испугало культурный мейнстрим. И тут мы должны задать еще два вопроса. А что же это за такой театр, который был настолько массовым, что мог подорвать основы? И почему Жак Офенбах, которому в 1758 уже 39 лет, и он довольно известный композитор, смог выпустить «Орфея в аду» только тогда? Жак Офенбах, уроженец Кёльна, сын синагогального кантора, причем его отец исполнял и религиозную и светскую музыку, был музыкантом-вундеркиндом. Он довольно быстро перерос те возможности, что мог предложить юному виолончелисту Кёльн. Ему было 14 лет, когда он приехал в Париж поступать в консерваторию. Туда его взяли не сразу, он был слишком юным, к тому же иностранцем, но взяли, и уже через год после этого Офенбах стал штатным виолончелистом в опера «Комик». Кроме этого, он играет в парижских салонах, он приобретает известность как виолончелист-виртуоз, но постепенно ему нравится больше сочинять, чем исполнять. Офенбах стал штатным композитором комедии «Францесс», но там он был вынужден сочинять аккомпанементы для трагедии Корнелия Росина и мелодии, которые звучат в антрактах. Музыку, которую он пишет, легкие ироничные оперетты, не берет тот театр, который исполняет произведение в таком жанре – опера-комик. Как позже писал Клод Дебюсси, музыкальный истеблишмент не мог смириться с иронией Офенбаха, которая обнажала ложное, раздутое качество опер, ведь они считались великим искусством, над которым не принято улыбаться. И тогда Офенбах отдает свои сочинения в частный театр «Фолиновель», где исполнялись одноактные оперетты и комические оперы. Почему только одноактные? А так был устроен французский театр в середине 50-х годов XIX века. Великая французская революция быстро привела к ликвидации всех законодательных актов и театров, которые существовали в королевские времена, декретом от 19 января 1791 года. Однако не прошло и 20 лет, как Наполеон, к тому моменту уже ставший императором, конечно, ввел вновь систему театрального регулирования, в частности, ограничив количество театров в Париже 8. Самые известные из них – это как раз комедия «Францесс», опера и опера-комик. И этим 8 театрам было поручено ставить спектакли определенных жанров, чтобы между ними не было конкуренции. Государство очень жестко защищало деятельность своих театров, а они стали постепенно испытывать сильную конкуренцию со стороны маленьких частных театров. Франция менялась. Социальная мобильность в первой половине XIX века резко возросла. Население Парижа середины XVIII века увеличилось вдвое. Но новые горожане совсем не были заинтересованы в классическом репертуаре, в классическом исполнении. То искусство, которое было интересно для них, концентрировалось в новых маленьких театрах. Но деятельность этих новых маленьких театров строго регулировалась парижской префектурой полиции. Не больше одного акта, не больше 3 актеров на сцене. Вся театральная деятельность лицензирована, и если ты нарушаешь правила, то лишаешься лицензии. Но именно такие театрики пользуются популярностью. Именно там процветает тот музыкальный жанр, который уже называют опереттой. После успеха в «Фолиновель» Офенбах решает создать свой собственный театр, и театр «Дебуф-Паризьен» открылся летом 1855-го. Сначала в совсем маленьком зале на 300 человек, но успех и соответствующие сборы были такими, что уже через полгода Офенбах смог снять большее помещение. Этот новый зал открылся премьерой оперетты Офенбаха «Батаклан». Да, именно в честь этого произведения Офенбаха назван Парижский театр, на который в ноябре 2015 года напали террористы, и тогда погибло 90 человек. Популярная музыка – привычная мишень для фундаменталистов самых разных мастей. Но вернемся в театр «Буф-Паризьен», кстати, существующий до сих пор. Офенбах становится популярен. Джоаккино Россини называет его Моцартом Елисейских полей. Офенбах публикует статьи в недавно открывшейся газете «Фигаро», рассказывая об истории комической оперы. Он объявляет конкурс для молодых композиторов. И одним из победителей этого конкурса становится 18-летний и, конечно, никому неизвестный Жорж Безе. Однако театральная лицензия, которая есть у Офенбаха, позволяет ему увеличить число актеров только до 4. К счастью, времена постепенно меняются, с ними меняется и Париж. По указанию императора Наполеона III, префект Парижа Жорж Женасман начинает масштабную реконструкцию города. До тех пор Париж оставался средневековым городом. Так появляются парижские бульвары, место, где встречаются буржуазия и богема, где фланируют, сидят в кафе, сочиняют, ходят в театры и делают и подавляют революции. Появляется и расцветает новая масс-медиа. Есть изменения, которым уже не могут сопротивляться старые законы. И в 1864-м декрет о свободе театров либерализует сферу исполнительских искусств. Но уже до того, в 1858-м, Жак Офенбах добивается для себя права ставить полноценные оперетты без ограничений по длительности и количеству актеров. В октябре того же года выходит «Орфей в аду». Офенбах становится по-настоящему знаменит. Он получает французское гражданство и орден почетного легиона. Следующее десятилетие – пик его славы. Его или страстно любят, или горячо и открыто ненавидят, как это сделал, например, его архивораг Рихард Вагнер, который писал, что от музыки Офенбаха веет теплом свежей навозной кучи, в которой валяются все свиньи Европы. Со славой Офенбаха приходит невиданная прежде нормализация нового искусства. Это новое искусство становится мейнстримом. Его оперетты становятся по-настоящему модными, а с ними и офенбаховский взгляд на мир. Да, можно говорить об издевательстве над классическим каноном и слишком серьезным искусством, о культе сексуальной раскрепощенности, новые роли женщины как героини, о политической сатире. Но это все частное проявление общего иронического подхода. Принципа ничего не принимать на веру. Все можно осмеять. Как много позже писал немецкий писатель Зигфрид Кракауэр, когда смотришь на мир насмешливым взглядом офенбаховских оперет, его мира привычная картина оказывается перевернутой. Многое, что как будто бы находится внизу, перемещается наверх. Что обыкновенно считается крупным, выглядит мелким. Офенбах действительно создает современную культуру. Культуру, которая способна апеллировать одновременно к самым разным аудиториям и быть ироничной, не отказываясь от багажа предшественников. И это, собственно, то, что мы видели, например, на открытии Парижской Олимпиады, чья церемония вызвала столько горячих дискуссий. И тут я еще раз не могу не вспомнить знаменитое противостояние Офенбаха и Вагнера, и то, что сказал по этому поводу Фридрих Ницше. Если под гением художника понимать его подчиненную закону величайшую свободу, его божественную легкость, его находчивость в самом трудном, то у Офенбаха даже больше права называться гением, чем у Вагнера. Вагнер тяжел, как гея, неповоротлив. Нет ничего более чуждого ему, нежели мгновение задорного совершенства, которых этот скоморох Офенбах достигает 5 или 6 раз почти в каждой из своих буфонат. Пик славы Офенбаха совпадает с одним из главных изобретений и пиар-достижений Франции времен Второй империи. Это Парижская всемирная выставка в 1867 году. В театр к Офенбаху приезжают главы государств, монархи. Русский император Александр II бронирует ложу по телеграфу и спешит в оперетту. После спектакля Он отпускает комплименты, восхитившие его офенбаховской приматонне Гортензии Шнейдер. С вами был подкаст «Закати сцену» и я, его ведущий Михаил Калужский. Мы встретимся через неделю, и вы услышите продолжение нашего маленького сериала про оперетту.